Дорогие друзья, давайте мы займем свои места для того, чтобы выслушать очередной доклад. Пока мы занимаем места, я вам расскажу притчу про позитивное мышление. Да, значит, у одного африканского царя был большой друг, который очень интересно реагировал на все, что с ним происходило. Он всегда говорил, ну, все к лучшему, все к лучшему. И вот один раз получилось так, что этот друг заряжал для своего царя, своего друга, ружье на охоте. И царь, когда охотился, отстрелил себе большой палец. Вот, за что царь на своего друга разгневался и посадил его в тюрьму. И когда он его посадил в тюрьму, ну, тот сказал, ну, все к лучшему. Он говорит, и это к лучшему. Значит, то, что ты мне палец, можно сказать, ты мне отстрелил своим зарядом, с тем, как ты обеспечил мне ружье. Вот, говорит, ну вот будем верить, что все к лучшему. Прошло какое-то время, и царь попал в племя каннибалов, которые решили его съесть. Вот, и значит, когда они уже привязали к столбу и собирались его уже есть, они увидели, что у него нет пальца на руке. Они сказали, ну значит, мы не можем есть неполноценного человека, и не стали его есть, отпустили его. Вот, и тогда царь вспомнил своего друга, что говорил, что все к лучшему. Вот, он, значит, к нему пришел и говорит, вот видишь, как замечательно-то, что меня не съели-то. Значит, ты прав был, что в отношении меня, что у меня все к лучшему, что мне палец-то отстрелили. Говорит, ну относительно себя-то, чего же здесь к лучшему? Ты же в тюрьме сидел? Он говорит, конечно, к лучшему, я же в тюрьме сидел, а не с тобой был. Вот, поэтому много всяких интересных историй можно рассказать. И действительно, мода на позитивное мышление поддерживает позитивное исповедание как таковое, но в этом аспекте существует еще серьезное обращение к метафизике, обращение к различным религиозным чувствам людей. И вот в этом плане я хотел бы пригласить к докладу Селивановского Виктора Викторовича. Как я уже сказал, недавно он защитился по этой теме. Я думаю, что он лучше представит свою тему и даст нам отличное описание. Я помогу, наверное, с микрофоном, чтобы сделать очень повыше.
Так надеялся, что после длительных лет, наверное, около 5 лет, посвятив исследованию этой тематики позитивного мышления, наконец будет такая точка хронологическая, когда можно будет сбросить этот груз и навсегда забыть. Но вот тут выяснилось так, что вот семинар по позитивному мышлению, я понял, что все к лучшему, не дают забыть. Но вот то, что еще не успело выветриться из головы, значит, позитивное мышление, мой доклад называется «Позитивное мышление как религиозный феномен». Оно, по-моему, так тут заявлено. Но на самом деле можно было вполне назвать и позитивное исповедание, феномен позитивного исповедания, и какая-нибудь позитивная вера. И если мы рассматриваем этот феномен, а это, на мой взгляд, единый многогранный большой феномен, который можно рассматривать в разных аспектах. Если мы выберем аспект мысль, то это будет позитивное мышление, собственно, мышление. Но поскольку наше мышление всегда образное мышление, поэтому если мы сделаем акцент на образе, это визуализация. Если мы потребуем обязательной артикуляции этой мысли, то значит это будет позитивное исповедание. Можно сделать акцент на вере, потому что мы мыслим позитивно о желаемом, как уже осуществленном. А поскольку во времени это еще не произошло, значит это еще и в аспекте веры можно рассматривать. Творящая вера – это то, что в движении веры является одной из ключевых категорий. Прежде чем поговорить о позитивном мышлении как религиозном феномене, как это заявлено в моем докладе, я бы все-таки позволю себе несколько использовать внимание слушателей тем, чтобы хотя бы кратко рассказать о том, о позитивном мышлении как нерелигиозном феномене, чтобы четче определить его религиозные границы. Вот, на мой взгляд, все то, что мы рассматриваем в рамках психосоматики, соответствия душевного и телесного, вот когда мы в этих рамках находимся, то все это подлежит светскому пласту исследования и к религии отношения не имеет. Даже если взять, например, пожелание Пола Йонги Чо, пастора движения веры, который рекомендует каждому с утра внушать себе в качестве аффирмации, что ты благословенная личность, и вроде бы это имеет религиозный посыл, на самом деле это чисто светская практика, психологическая практика, позитивная установка, позитивный заряд на мой наступающий день. Если она будет опосредована, эта психологическая позитивная установка моей деятельностью, то, собственно говоря, в светских рамках я и останусь. И вот говоря в этом смысле, в этом ракурсе светском, о позитивном мышлении, я позволю себе привести цитату одного исследователя Хелен Грэхэм, которая видит следующую пользу визуализации. Ну, как я уже сказал, визуализация или позитивное мышление – это все отдельные ракурсы одного и того же феномена. И здесь, мне кажется, дополнительно есть ответ вот на вопрос, прозвучавший после предыдущего доклада, почему позитивное мышление, почему этот феномен или позитивное исповедание долгое время остается на плаву. Так вот, какова польза позитивного мышления в светском измерении? Вот автор пишет, что польза подобной практики, она во многом тождественна самоанализу и здоровой рефлексии, осознанию своих убеждений и выявлению смутных желаний, исследованию личных потребностей, возможностей и внутренних глубин своего «я», выявлению внутренних помех на пути к успеху, избавлению от тоски и депрессии, избавлению от сомнений, беспокойства и чувства собственной вины, возможности позитивной переоценки прожитой жизни и возможность изменения себя в целом, а также благотворному психосоматическому влиянию, облегчению протекания болезней, а иногда даже исцелению от тяжелых недугов. Так вот, если мы посмотрим определение, то некоторые тяжелые недуги, такие как, например, гипертония, язва желудка, бронхиальная астма, сахарный диабет, глаукома, ревматический артрит, они могут иметь, не обязательно имеют, могут иметь психосоматическое происхождение. А значит, и исцеление от них тоже может иметь психосоматический ключ. И мне кажется, что часто те исцеления, с которыми мы сталкиваемся, глядя на харизматические собрания, они имеют вот такую психосоматическую основу. Есть и другие основы, другие варианты, но мне кажется, что психосоматика здесь очень сильно замешана. Если мы возьмем такой пример, как, например, Мэри Бейкер Эдди, основательница христианской науки, секты, одна из первых учениц, или, наверное, первая даже ученица Финиаса Куимби, основателя нового мышления или метафизического движения. Вроде бы тоже в основе религиозный посыл. Она чудесным образом, как бы сверхъестественным образом, исцеляется из своего удручающего физического состояния, достигает буквально за 5-6 сеансов, после встреч с Куимби достигает замечательной физической формы. Однако, если мы почитаем Стефана Цвейга, у него есть такое эссе, которое называется «Врачевание и психика», то увидим, что он представляет портрет Мэри Бейкер Эдди как истерички, которая требовала к себе внимания общественного путем и привлекала это внимание путем генерации у себя, скорее всего, психосоматической такой наводки, генерации у себя особого заболевания. Она находилась в таком в особом состоянии, ей не могли помочь врачи, и это уже приковывало к ней внимание. Но когда у нее появилась возможность блеснуть позитивно, создать свою секту, свое религиозное направление, то у нее вот эта энергия, которая была направлена на подавление своей телесности, она выплеснулась, наоборот, позитивно. Если же копнуть в историю, то в глубокой древности мы уже можем обнаружить вот такие наблюдения влияния душевного на телесное. В частности, в диалоге Платона, который называется «Хармит», там Сократ, как главное действующее лицо всех платонических диалогов, он соглашается с одним фракийским врачом. который утверждает следующее: «Все, и хорошее, и плохое, порождается в теле и во всем человеке душою, и именно из нее все проистекает. Потому-то и надо прежде всего и преимущественно лечить душу, если хочешь, чтобы и голова, и все остальное тело хорошо себя чувствовали. Лечись же душу, дорогой мой, должно известными заклинаниями». Ну, здесь уже вплетается магия, но, тем не менее, вот мы видим тот самый психосоматический пласт. Итак, пока мое позитивное мышление ограничено рамками душевно-телесной связи, психосоматики, пока оно опосредовано деятельностью, направленной на достижение поставленного мной мысленно позитивного результата, до тех пор мы находимся в светских рамках, и это никакого отношения к религии не имеет. Теперь, собственно, религиозный аспект позитивного мышления. Здесь я использую понятие «религия» в широком смысле, как сфера религиозного в целом, потому что сюда относится в том числе и магия, которая в узком смысле противопоставляется религии. Так вот, позитивное мышление, там, где оно переходит границу влияния на телесное состояние самого субъекта, там, где позитивное мышление или мысль, сила мысли начинает воздействовать на посторонних людей, на посторонние объекты, на материальные предметы или же на Вселенную в целом, создавая некие обстоятельства, которые я встречаю на жизненном пути, которые как бы созданы силой моей мысли, вот это и есть та почва, которую можно признать религиозной почвой. И вот в этих рамках я и буду рассматривать феномен позитивного мышления. Представители именно этого религиозного аспекта позитивного мышления, ну, отчасти они уже были перечислены в предыдущем докладе, но я позволю себе все же повториться. Во-первых, то, что, может быть, даже не прозвучало, но на что есть необходимость указать. Во-первых, это средневековый уже оккультизм, позднейший оккультизм 19 века. И здесь я позволю себе опять короткую цитату. Например, Парацельс считает, что вас нельзя ранить подобно... пишет, вы считаете, что вас нельзя ранить подобно Ахиллу, так оно и будет, говорит Парацельс. Страх притягивает пули, и храбрость заставляет ядра изменять свой путь. Ну, понятно, что когда сила нашей храбрости, или вот как тут декларируется бесстрашие, начинает менять траекторию полета пули, ясно, что это уже религиозный аспект позитивного мышления. Или вот что пишет Элифас Леви, еще один популярный оккультист 19 века. «Воображение подобно глазу души, в нем именно рисуются и сохраняются формы, посредством его мы видим отражение невидимого мира, оно зеркало видений и аппарат мистической жизни, посредством его мы исцеляем болезни, влияем на времена года, удаляем смерть от живых и воскрешаем мертвых, ибо оно экзальтирует волю и дает ей власть над мировым агентом», ну, под которым он подразумевает астрал или эфир. Понятно, что если мы можем своим настроем позитивным менять времена года, менять погоду, то очевидно, что идет речь уже далеко за рамками психосоматики. Значит, это религиозный аспект. Далее. Новое мышление, чему был посвящен доклад предыдущего участника конференции, Финиас Куимби, как основатель метафизического движения, Чарльз Филмор и его школа христианского единства, или единства, коротко. Кстати говоря, именно вот Чарльзу Филмору приписывают и происхождение этого термина «позитивное мышление». Еще оно называлось «конструктивное мышление», «позитивное приятие» и так далее. Есть разные названия, но суть одна, как я уже прояснил в самом начале. Нонна Брукс и «Божественная наука», ее религиозная организация, Эрнст Холмс, «Религиозная наука». Далее, современный протестантизм. Реформаты, Норман Винсент Пилл, у него есть известная работа, бестселлер «Сила или энергия позитивного мышления». Роберт Шулер, его друг. Далее, движение веры. Это Кеннет Хейген, Кеннет Копленд, сотоварищи. Далее, теософия, И современные оккультные направления, нью-эйджевские, ну вот сюда я отнес бы тех, кто прозвучал уже в предыдущем докладе, а может быть не прозвучал, ну вот в частности Марк Профит, Элизабет Клэр Профит, Церковь всеобщая и торжествующая, Шакти Гавейн, Хосе Сильва, Луиза Хей, Нид Уолш, Наталья Правдина, Валерий Синельников, Галина или Ангелина, она там по-разному себя называет, Могилевская, Свияж, Жикаренцев, Зеланд и другие. Если посмотреть в совокупности все эти направления, то можно выделить следующие общие черты. Я вот такое обобщение и попробую провести. Во-первых, это первичность или примат религиозных практик. У многих из этих деятелей, основателей своих религиозных направлений, в основе их деятельности лежал собственный личный опыт исцеления, как, например, у Чарльза Филмора, который исцелил себя с помощью аффирмаций, позитивных установок от туберкулеза бедра. Ну и многие другие, в том числе и Кеннет Хейген из «Движения веры». Далее. Практика лежит в основе восприятия позитивного мышления христианскими течениями. Это ранние пятидесятнические движения, движение исцеления верой, а также само движение веры. Они, видя успех нового мышления в Америке, пытались себя обогатить эффективными практиками или психотехниками, которые они пытались поставить на христианские рельсы. Так вот, итак, практика первична. Вот под эту практику, эффективную практику, под нее подстраивается теория. Она является легитимацией и теоретическим обеспечением практики во всех этих движениях. Рассматривая их, можно выделить следующие общие черты, по которым я далее построю свое изложение. Во-первых, пантеистические черты, сциентистские или квазинаучные черты, деистические черты и магические черты или элементы всех этих религиозных направлений. Начну с пантеистического аспекта. Дело в том, что человек эмпирически не находит в себе вот этих фантастических способностей мыслью исцелять, добиваться богатства. Значит, как-то надо вложить в него эту способность, в его эмпирически ограниченное существо нужно вложить способность чудотворения. Значит, надо наделить его некой божественной силой. И вот во всех этих направлениях сила мысли, или она может по-другому называться, сила воображения, сила слова, сила веры, это некая внутренняя чудотворная сила самого человека. Вера, в движении веры, это уже не условие сотворение Богом чуда, а это внутренняя чудотворная сила или энергия самого человека. Приведу короткий пример. При внешнем соответствии протестантской модели соло фиде, только вера, это уже совсем не та вера. Например, кровоточивая женщина, Марка 5:34, она прикасается к краю одежды Иисуса Христа и получает исцеление. По тексту мы знаем, что сила изошла из божественной природы Спасителя, и женщина получила исцеление. В трактовке движения веры, а также и у предшественников движения веры, в новом мышлении, этот эпизод осмысляется иначе. Женщина исцелила себя своей собственной верой. В данном случае Спаситель выступает в качестве совершенно постороннего предмета, что-то вроде плацебо, суррогата лечебного средства. С тем же успехом женщина могла прикоснуться к чему угодно, к колонне, к полу, к камню, к дереву и так далее. Присутствие Христа – это эпизодический момент. Ну вот она к нему прикоснулась, могла иначе свою веру генерировать. То же самое иерихонский слепой, Марка 10:46. Он исцеляется своей собственной верой. Даниил во львином рву, Ветхий Завет, он исцеляет, и уже не ангел заграждает уста львов, чтобы они не слопали Даниила, а Даниил силой своей собственной веры, своей внутренней чудотворной способностью создает такую ситуацию, когда Бог вынужден послать ангела для того, чтобы заградить уста львов. Вы чувствуете, как меняются акценты. Итак, в новом мышлении все было очень просто. Бог – это разум, жизнь, мудрость, некая безличная сила. Человек придает ей форму, придает или как бы модулирует некий поток жизни. Позже эта сила материализуется и является теми обстоятельствами, которые человек встречает на своем жизненном пути. Человек в рамках теологии нового мышления – это часть Бога, Бог по природе, и он, собственно говоря, и является подлинным творцом, потому что он придает форму, оформляет вот эту безличную чудотворную силу божества, силу разума или силу мудрости, или силу жизни, она по-разному называется. В движении веры несколько сложнее, но для начала представители движения веры, они пытаются продублировать вот эту установку нового мышления. В частности, у Кеннета Копленда находим следующее. Сила веры исходит из сердца Бога, но, тем не менее, эта сила веры, опять же, некая безличная сила, исходящая из божества и божественная по своей природе, и в этом тоже пантеистический аспект, она оказывается имманентна самому человеку. И человек может использовать эту силу по своему усмотрению, направляя ее на собственные желания. Он может верить во что угодно и получать результат. Некоторые особо продвинутые, в кавычках, представители движения веры, они понимают силу веры субстанциально, ну, в частности, Джерри Савель, Чарльз Кэпс и некоторые другие, на основании Евреям 11.1, где определяется вера апостолом Павлом, как «вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот здесь слово «осуществление», оно ключевое. В греческом это «ипостасис», «ипостась», а в переводе Библии короля Якова здесь стоит субстанция. Буквально получается, что вера есть субстанция. На основании этого они толкуют следующим образом. Мир создан из субстанции веры. То есть уже не из ничто, как в традиционном христианском представлении, а из субстанции веры. И еще один важный момент. Поскольку движение веры является направлением харизматического христианства, харизматического протестантизма, то там есть такое понятие крещения Святым Духом, и многие авторы движения веры воспринимают этот акт крещения Святым Духом как усвоение человеком божественной природы, какой обладал Адам до грехопадения. Он был маленьким богом, он обладал божественной природой и отличался от Творца только количественно, но не качественно. Вот это еще один важный пантеистический момент. Когда лидеры движения веры пишут об этом, они заявляют, что они отсылают читателя, наблюдателя к учению, традиционному учению Восточной Православной Церкви об обожении. Это традиция Григория Паламы. Но, тем не менее, если проанализировать это учение, то мы не обнаружим там сущностного обожения. Об обожении говорится как об усвоении энергии божества, но никак не сущности, не субстанции. Человек остается со своей человеческой природой, становясь Богом по благодати. Здесь же маленький Бог возвращает себе утраченный в грехопадении статус, становясь Богом по природе. Фактически он ничем не отличим качественно от Творца. Это пантеистические моменты. Далее, сиентистские элементы учения или квазинаучные. Вот эта сила, о которой я говорил, сила разума или сила веры, она подчинена закону. Закон действия силы воспринимается как в новом мышлении, так и в движении веры, как некий природный закон, который сродни закону всемирного тяготения. Он действует внеконфессионально на каждого человека, кто его применяет. Например, в движении веры мы можем встретить следующие формулировки. Кеннет Копленд говорит о законе процветания. Кеннет Хейген употребляет понятие «закон веры» или «формула веры». Если проанализировать эту формулу веры, опять вот квазинаучные понятия, первый пункт этой формулы – скажи это, то есть декларация желаемого как уже осуществленного, вот это и есть позитивное исповедание, а также действие в соответствии с этой верой. Приведу характерную иллюстрацию и позволю себе здесь пространную цитату, но во всяком случае она сразу пояснит характер позитивного исповедания очень наглядно. Я приведу из книги Джона МакАртура, которая называется «Харизматический хаос». Он пишет следующее. «Один пастор, жена которого не могла иметь детей, получил совет члена своей церкви, что им с женой необходимо исповедовать беременность и показать свою веру, купив детскую коляску и прогуливаться с ней по улице. Это довольно жестоко, не правда ли? Насколько несколько лет назад я получил душераздирающее послание одной женщины, обманутой богословием исповедания веры. Она решила, что Бог хочет, чтобы она разослала всем знакомым известие о ребенке, которым она лишь надеялась забеременеть. Она была не способна к деторождению, но рассылала все эти сообщения о ребенке. Несколько месяцев спустя она вновь была вынуждена разослать сообщение с объяснением, что ребенок веры, в кавычках, еще не появился. Впрочем, она тут же добавляла, однако, что все еще требует беременности веры и боялась, что кто-нибудь мог понять ее второе послание как отрицательную исповедь. Здесь можно привести параллель, очень наглядное, опять иллюстративное сопоставление, соответствие с одним случаем, который описывает Фрейзер в своей книге «Золотая ветвь», иллюстрируя симпатическую магию. Смотрите, как гармонируют эти два случая. На островах Бапарского архипелага женщина, которая хочет иметь ребенка, приглашает мужчину, отца большого семейства, помолиться от ее имени духу солнца Упулера. Из красной хлопчатобумажной ткани делают куклу, которую женщина заключает в свои объятия, как бы намереваясь кормить ее грудью. Потом приглашенный многодетный отец ловит курицу и, держа ее за лапы, прикладывает к голове женщины, приговаривающей: «О, Пулера, возьми птицу и умоляю тебя, пусть ребенок сойдет вниз в мои руки и в мое лоно». Затем он спрашивает женщину, пришел ли ребенок, на что та отвечает: «Да, он уже сосет». После этого приглашенный для молитвы мужчина кладет птицу на голову мужа бесплодной женщины и бормочет какие-то слова. В конце концов курицу убивают и вместе с некоторым количеством бетеля кладут на место для домашних жертвоприношений. По окончании обряда по деревне разносится слух, что женщина родила, и друзья приходят ее поздравить. Мнимое рождение ребенка является здесь чисто магическим обрядом, это пишет Фрейзер, направленным на то, чтобы путем подражания и мимикрии вызвать действительное деторождение. Итак, тот же самый содержательно пример, который Фрейзер использует как иллюстрацию симпатической магии. Следует отметить, что некоторые лидеры движения веры формулируют так называемый закон веры в исконно магической формулировке. Родственное влечет родственное, подобное привлекает подобное. Поэтому изобилие квазинаучной терминологии, которая отражается как в названиях организаций религиозных, в новом мышлении, также и вот в этом квазинаучной терминологии движения веры, например, что касается нового мышления, религиозная наука, божественная наука, закон мышления, или в движении веры, закон веры, формула веры, вот весь этот сциентистский флер или квазинаучность, она имеет целью не только соответствие запросу общества, не только для того, чтобы быть респектабельным и оказаться соответствующим, адекватным позитивистской моде XIX века, которая, собственно говоря, сейчас у нас и не прошла. Об этом Лера уже говорила в своем докладе, отвечая на один из вопросов. Но, с другой стороны, это исконная потребность. Здесь есть более глубокий пласт, более глубокая потребность, чем просто соответствие позитивистскому настрою общества. Это исконная потребность магического сознания в неком жестком алгоритме действий, в котором содержится зачаток закона. Чуть подробнее я скажу о фрейзеровском представлении о магии. Он ее как раз постулирует на примате некого жесткого набора действий, который дает эффективный результат. Об этом уже есть зачаток закона. Поэтому этот сциентизм, он не только имеет позитивистские корни, но имеет еще и вот такое, на мой взгляд, магическое происхождение. Далее. Деистический элемент этих учений. Как бы все хорошо уже, во мне есть сила, в любом человеке есть сила для осуществления его желаний с помощью веры, мысли и так далее. В каждом человеке, каждый человек может воспользоваться законом, как инструкцией по претворению в жизнь этой силы, как ей пользоваться. Есть закон, и знание закона дает эффективный результат. Собственно говоря, этого уже достаточно. И в новом мышлении так, собственно говоря, и было бы. Бог безличен, он не может мне помешать никак своей сознательной воле, потому что ее нет. А в движении веры там несколько сложнее. Как-то все-таки Бог, как всемогущая личность, со своей волей может мне помешать реализовать мои желания. Возьмет, да и не даст исцеления. Или возьмет, да и не даст мне процветания. Вот как с этим справиться? Хорошо бы вообще как-то Бога вытеснить из теологии. Ну так, конечно, культурно, деликатно, дипломатично, оставаясь как бы номинально христианами, но удалить его вообще за скобки, чтобы он нам не мешался. Как это можно сделать? Во-первых, мистическое откровение Кеннета Хейгена, основателя движения веры. Он утверждает, что к нему несколько раз являлся Иисус Христос, и вот в частности в одном из этих явлений он ему заявил, что после воскресения из мертвых, он цитирует тут Иисуса Христа, «я сразу же дал свою власть на земле церкви, а действовать я могу только через церковь, как глава церкви». Итак, Иисус Христос может действовать только через церкви. Вот эта формула, что Бог не может действовать без нас, а может действовать только через нас, она принадлежит еще новому мышлению. Бог действует только через нас. А как через нас? Вот через наше желание, через нашу силу веры. Сам он как бы устраняется от дел, и оказывается, что промыслительный, провиденциальный характер религии утрачивается, промысла уже как бы и нет. Он действует только через меня, через мои желания. Далее. Второй вариант. Воля Бога обозначена всецело в Священном Писании. Это некая инструкция к использованию творящей веры. Ну а как распоряжаться этой творящей верой или силой веры? Ну, здесь очень простая интерпретация, под которой подразумевается смысл Священного Писания. Кеннет Хейген говорит очень просто. Его дети, дети Божьи, то есть все христиане должны есть самое лучшее, одеваться во все лучшее, ездить на самых дорогих машинах. Кеннету Хейгену еще одна интересная фраза принадлежит, которая показывает теоретическую глубину запроса веры. Если ты веришь, что можешь получить 10 миллионов нефтяных скважин, то ты их получишь. То есть вера всемогущая. И, наконец, третий вариант устранения Бога от дел – это так называемый харизматический путь. В чем он заключается? Ну вот приведу опять простой пример своего присутствия на собрании харизматическом одной из общин движения веры. Это наша питерская церковь «Новое поколение», которая ориентирована на латвийского лидера Алексея Ледяева. И вот в этой церкви в один из моментов этого вот харизматического шоу пастор предлагает: «А вот теперь давайте помечтаем во Святом Духе». И вот все закрывают глаза и, воздев руки, начинают мечтать во Святом Духе о том, какой план конструктивной жизни в этот момент дает Святой Дух. Это так называемое видение. Этот термин очень часто можно встретить у лидеров движения веры. Итак, Дух рисует в моем воображении, но чем? Красками, ну так называемый Дух, красками моих же страстей. Вот те ребята, как молодые, которые пришли только что, еще вчера, они сидели у компьютера, смотря боевики или там порнографические фильмы. И вот сегодня они пришли сюда, их кто-то пригласил в церковь, новое поколение. И вот они впервые придя, и уже Святой Дух начинает в них что-то рисовать. У харизматов не существует, не разработано понятие духовной прелести. И в этом смысле они оказываются как дети, принимая за свои собственные душевные построения, принимая за наитие Святого Духа свои собственные душевные построения. Во всех из трех приведенных случаев, в любом случае, Бог не вмешивается в человеческую деятельность. Устранен промысел, устранен провиденциальный характер религии. Собственно, это и есть деистический элемент. Бог скрылся где-то далеко за завесой закона. И еще один магический элемент позитивного мышления. На этот счет есть исследования. Ну вот, в частности, самые серьезные, это, наверное, Дэвида Ханта «Искушение христианства». Есть у Вольфганга Бюне «Игра с огнем». Там приводится типологическое соответствие практик позитивного мышления, ну, прежде всего, в движении веры, магии. Однако недостатком этих исследований является отсутствие анализа концептуального соответствия практик движения веры, практик нового мышления магическим практикам. А это довольно трудно, потому что нету в религиоведении, как науке, такого единого представления, устоявшегося о том, что есть магия и что есть религия. Можно опираться на фрейзеровское противопоставление магии и религии, в том смысле или по тому критерию, что религия является служением высшей силе или высшим силам, а магия – это попытка подчинения высших сил. В частности, этой точки зрения, помимо Фрейзера, а мне кажется, что она продуктивная при теоретическом анализе этих явлений, придерживались также Кастерн, Риверс, Ландман, Зелигман, Крауфорд Той, из отечественных Гараджа, социолог религии известный, это светские исследователи, из конфессиональных Вильгельм Шмидт, Карл Бетт, Александр Мень, православный священник и так далее. То есть это такая, в общем, устоявшаяся в светской науке точка зрения, и на ней можно строить свои расчеты. Если мы обратимся теперь к анализу исследуемого феномена, то можно найти такие интересные изречения. Ну, например, в «Новом мышлении» Эрнст Холмс пишет следующее. «Куда бы вы ни пошли, всюду прямо за вашим плечом, в ожидании быть использованным, находится все могущество всей Вселенной». То есть безличная сила Бога, она готова быть использованной по требованию человека. Человек управляет этой силой. Это магическая схема в парадигме фрейзеровской, да. Кеннет Копленд, один из крупнейших лидеров движения веры, пишет следующее. «Как я уверен, вы имеете право отдавать команды от имени Иисуса. Каждый раз, когда вы утверждены в Слове, вы командуете Богом в некоторой степени, потому что это Его Слово». Соответствует магической парадигме? Соответствует. Его же следующая фраза. «Бог обязан будет удовлетворить ваши потребности». Итак, человек превращается не только в равноправного Богу субъекта договорных отношений, но и в истца по отношению к Богу. Стоит заметить, что молитва, как просьба, просительное обращение к высшей силе, она исчезает уже на уровне нового мышления, превращаясь в аффирмации, позитивное утверждение. Просить уже не о чем, достаточно декларировать то, что я божественен, то, что я способен реализовать свои желания. В движении веры «Отче наш» считается устаревшей ветхозаветной молитвой. Почему? Потому что она предполагает, что я могу не знать волю Божью, да будет воля твоя. А это предполагает промысел, вмешательство божества, активное вмешательство, деятельное, актуальное вмешательство божества в мою жизнь. Меня это не устраивает, как представителя, гипотетически, как представителя этого движения. Я уже знаю волю Божью, она в том, чтобы я ездил в самой дорогой машине. Все, больше мне ничего не нужно знать. Фрейзер выделяет также в основе магии, в концептуальной основе магии, о чем я уже сказал, некий жесткий алгоритм, порядок действий, который приносит эффективный результат. В этом он видит зачаток закона, и в этом он видит сходство с наукой, магией науки. Так вот здесь и в новом мышлении, и в движении веры мы встречаемся с этой особенностью. Здесь присутствуют и квазинаучные законы, и прочая сиентистская терминология, которая имеет место быть для того, чтобы управлять вот этой безличной силой или веры, или мышления, или так далее. Еще один вариант подхода – социальный антрополог Марсель Мосс. Он выделяет в качестве примата магия, он тоже является такой крупной величиной в религиоведении, в антропологии в целом, как исследователь магии после Фрейзера или даже наравне с ним. Он в основе магии видит некую безличную силу, ману или магу, или аренду, она имеет разные названия, но вот он ее называет маной, используя локальное меланезийское название. Некая безличная, разлитая в природе сила, которой может пользоваться человек для своих нужд. Именно такую силу, силу мысли, безличную или силу веры, обезличенную от волевого присутствия божества, мы обнаруживаем в новом мышлении и в движении веры. Наконец, еще один момент – всецело посюсторонние цели магии, в отличие от трансцендентальных целей религии. Ну, здесь нельзя однозначно сказать, что, например, движение веры по этому критерию является магическим течением. Так нельзя сказать. Там есть и то, и другое. Попытка совместить несовместимое. С одной стороны, как христианское течение в рамках современного христианского харизматического движения, оно носит черты теистической религии. Но с другой стороны, такие цели, как, например, процветание, как нацеленность на здоровье, сопровожденная гедонистическим настроем, в отличие, например, от аскетичных американских пуритан, которые тоже ставили цель достижения, накопления капитала. Об этом можно у Макса Вебера подробно прочитать, протестантская этика и дух капитализма. Но это было сопряжено с аскетикой, а здесь мы видим противоположный этический вектор, гедонистическую направленность. И это, несомненно, магическая черта. Поэтому в целом, подводя итог или делая вывод, можно сказать, что вот по всем этим пунктам позитивное мышление в религиозной сфере может быть охарактеризовано как магическое. Вот, собственно, все.
Большое спасибо. Я даже, наверное, потерял счет времени. На самом деле у нас не так много времени для вопросов и ответов. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Я думаю, у многих из вас, или многие боятся.
Можно ли сказать, что люди, принадлежащие к движению веры, как таковыми христианами не являются, а фактически исповедуют одну форму?
Так нельзя сказать. Они прежде всего все-таки христиане. Они верят в Иисуса Христа. Они верят в телесное воскресение, в бессмертие души и так далее. И если посмотреть и проанализировать символы веры, церквей движения веры, то они все достаточно типовые и не выходят за рамки общепятидесятнических. Однако наличие такого контента, содержания вероучения, как возможность действовать творящей верой по некому закону веры, вот именно эта черта является магической чертой. Поэтому тут совмещение того и другого мы находим. Конечно, в неких идеологических целях можно заявить, что они оккультисты, это будет правда. Но однозначно сказать, что они оккультисты и все, нельзя. Скорее, все-таки это христиане, которые заблуждаются, и это заблуждение заключается в том, что они используют магические практики, но не рефлексируют это. Они считают это эффективными техниками, они научились это подводить под библейский канон, находить интерпретацию отдельных библейских эпизодов, а интерпретировать можно очень по-разному священное писание. Должна быть какая-то традиция толкования. Ну, а вне этой традиции каждый, в общем, может во что гораздо. Ну, поэтому это заблуждающиеся христиане, я бы так формулировал. Хотя, конечно, идеологических можно как угодно окрестить.
Да, пожалуйста.
Большое спасибо за ваше сообщение. У меня два вопроса. Первый вопрос. Ну, как специалист, который изучал позитивное мышление или исповедание как религиозный феномен, находясь в контексте Российской Федерации, где Русская Православная Церковь имеет очень большую мощную силу, могли бы вы проследить проявление позитивного мышления или исповедания в Русской Православной Церкви? Первый вопрос. Второй вопрос касается вот вашего опыта. Смогли прочувствовать или, может быть, даже знать, что происходило в душах, в сердцах молодых людей, которые присутствовали на этом собрании? На мой взгляд, могли бы вы прокомментировать, насколько вы исключаетесь реальность религиозного явления, вне зависимости от того, насколько это молодой там верующий христианин, или это может быть опытный человек?
Прямое откровение Божие.
Возможно ли оно? Ну, давайте начнем все-таки с первого вопроса. Итак, позитивное мышление в православной церкви. Думаю, что я с нескольких попробую сторон ответить на этот вопрос. Думаю, что большого распространения в православии и в католицизме позитивное мышление или созидающая, или творящая вера получить не может. Она имеет возможность распространения в рамках протестантизма через подмену понятия вера. Вот только вера, спасение только верой. И когда мы незаметно подменяем вот эту веру, как ну, общий протестантский шаблон, иным содержанием, творящей верой, фактически магической практикой, то это часто проходит незаметно и может получить широкое распространение именно на протестантском поле. Что касается, я бы шире поставил, магического содержания в православных священнодействиях, обрядах, то, ну, вот, например, Макс Вебер, он писал о католиках и считал, что все таинства – это некий магизм. Возьмем такой пример, ну, например, освящение автомобиля святой водой. Вот это магия или нет? Здесь, мне кажется, нужно четко различать, и без этого невозможно провести подлинно научный анализ религии в религиоведении, если ограничиться только социологическим подходом, как это сейчас делается. Необходимо дифференцировать, присутствует ли магический элемент, как, например, тоже подчинение высшей силы, в самом вероучении, или же он может присутствовать на уровне обыденного религиозного сознания в умах ненаученных верующих. В качестве магического элемента он может присутствовать, или интерпретация вот этого священнодействия в умах необученных верующих может присутствовать как магический элемент. То есть они будут воспринимать это действие как магическое, как некий оберег от аварии, например. Если же рассматривать официальное вероучение, доктринальное вероучение, то там, конечно, магизма нет. Нигде. Другое дело, что я сейчас, правда, не готов к этому разговору, это глубокий очень разговор, насколько я знаю, до Тридентского собора в католическом вероучении присутствовало представление о таинстве, там есть даже такое хитрое название, латинское, сейчас не смогу его воспроизвести, смысл которого сводится к тому, что если правильно совершено действие, то оно реально, оно действенно и неотменимо. Если оно правильно совершено канонически рукоположенным священником. Если говорить о православии, то такого представления не было. И, ну вот это как раз тот элемент, где можно спорить, действительно ли присутствовало в вероучении магическое содержание. В православии я не знаю такого содержания. В этом смысле позитивного мышления там как религиозной практики или религиозной теории, ну фактически магической теории, нету. Но если учитывать герменевтику, то есть на каком уровне мы интерпретируем это, на уровне официального вероучения или на уровне обыденного сознания рядовых верующих, то там очень много может быть магического содержания в умах прихожан ненаучных. Это что касается первого вопроса. Второе, может ли быть внезапное озарение, наитие Святого Духа? Ну, конечно, мы не можем ограничивать действие Святого Духа, Дух дышит где хочет. Может и на харизматическом собрании дышать, и исцеления там могут быть подлинные, запрещать это или априорно отвергать нельзя. Однако вот опыт наблюдения подобного рода собраний говорит о том, что все-таки там совершенно иные механизмы. Если говорить о движении веры, то там поощряет людей само учение позитивного мышления к декларации исцеления, совершившегося исцеления. Дело в том, что если я не буду декларировать, что я исцелен, если я не выхожу после этого на эстраду, там, на трибуну и не заявляю, что вот я уже отбросил костыли, то я утеряю своим негативным исповеданием, утеряю свое исцеление. Там вот такая хитрость есть. Но, конечно же, может быть и озарение, и обращение, и искреннее обращение. Все может быть.
Я хотел бы, может быть, не вопрос, а реплику. На мой взгляд, недопустимо совершать обобщение, ссылаясь на каких-либо авторов или, может быть, на какие-либо традиции, субкультуры в протестантизме, говоря о том, что, допустим, позитивное исповедание или позитивное мышление, ну, присуще протестантизму в целом. Потому что в том же самом случае мы можем сослаться на частные моменты в бытовом богословии православия, обобщая эти исключительные случаи, к тому, что в православии присутствует какой-то мир. На мой взгляд, здесь требовалась бы какая-то аккуратность.
Согласен, но я вроде бы нигде не обобщал протестантизм. Или, может быть, вы мне напомните, что я что-то такое допустил, какое-то высказывание. Как раз меня очень радовало, что на защите мой оппонент, он вот руководитель, секретарь Лютеранской церкви Ингрии, я с удовольствием отметил тот факт перед ученым советом, что здесь и православные, и протестанты, так сказать, в одной плоскости находятся, по одну сторону баррикад в отношении, так сказать, всяких маргинальных для христианства течений.
Называли как зарубежных, так и российских авторов фамилия. Вот. У меня такой вопрос. Есть ли у наших лидеров, у наших авторов какая-то чисто российская специфика или попытка как-то адаптировать под российские условия, или это просто калька взятая с Запада, без всяких.
Ну, отчасти калька. Можно выделить, наверное, одного представителя, который что-то такое оригинальное предлагал в сфере теологии процветания. Это Украинская церковь Посольства Божия Сандея де Ладжа, которая сейчас находится в глубоком кризисе, в судебном процессе участвует в связи с криминальной деятельностью своих структур. Ну вот он поощрял не только жертвовать деньги, как это делают представители американского движения веры, но поощрял брать кредиты, поскольку люди довольно бедные, брать кредиты в банки для того, чтобы позже их вкладывать, там, в том числе и жертвовать пастору, жертвовать Богу, для того, чтобы это все в стократном размере вернулось. Ну вот, наверное, это можно назвать такой специфической особенностью. Но это даже не трансформация, а скорее некое развитие идеи позитивного мышления в культурном контексте постсоветского пространства. Наверное, так бы я определил. Других каких-то эксклюзивных особенностей, уникальных лидеров не обнаружить. Ну, пожалуй, еще можно... Нет, пожалуй, еще вот я с чем соглашусь. Хотя это напрямую не связано с позитивным мышлением. И Алексей Ледяев, рижское новое поколение, и Посольство Божие Сандея де Ладжа, они активно участвуют в политике. Это, правда, связано с другим, может быть, с влиянием протестантского фундаментализма. Есть такое течение доминационизм, когда он есть там более жесткая схема, более мягкая схема, допустим, господство христиан во всех сферах культуры. Ну, а более жесткая схема – это введение там ветхозаветных законов, как государственных законов, что-то вроде шариатской модели, только христианской почве. Вот здесь, пожалуй, да, у американских представителей движения веры такого нету. Они лояльны в этом смысле государству и не участвуют в государственной жизни. А вот Алексей Ледяев, он там пытался создавать христианское правительство, там посылать своих членов своей церкви во власть, баллотироваться на выборах. Но больший успех здесь способствовал Сандея де Ладжа. Они сумели добиться, помимо активного участия в оранжевой революции, они сумели добиться продвижения Леонида Черновицкого на пост мэра города Киева. Относительно недавно был снят, но это вот действующий активный член вот этой церкви движения веры, посольства Божьего. Вот, пожалуй, вот эти два аспекта я бы отметил. Больше таких эксклюзивных, наверное, нету учений.
Большое спасибо за содержательное выступление.
Спасибо за внимание.
Очень много важных фактов было представлено. Очень серьезный анализ с точки зрения религии и магии, который нам нужно все время учитывать при рассмотрении этого вопроса. Сейчас у нас будет обед. Обед у нас в другом корпусе.